Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Город дорог. Город дорог. Программа создана при поддержке Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
12:35. Вот так хорошо. 12:35. Я всех приветствую. За окном у нас 11 мая, хоть и трудно в это вериться, но тем не менее. Меня зовут Александр Ковков. Это программа «Город дорог». Сегодня у нас в гостях руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Сергей Дьяков. Сергей, я вас приветствую. Добрый день. Мы сегодня поговорим об... Когда вот мне хочется сказать сразу общественный транспорт, ну, общественный коммерческий транспорт, так, наверное, будет правильнее, или хотя все-таки мы об общественном транспорте тоже можем говорить?
Мы говорим, что это общественный транспорт.
Наземный транспорт.
Да.
Общественный
наземный городской транспорт. Пассажирский транспорт.
Отлично. Да, давайте. Есть, на самом деле, несколько новостей интересных, которые касаются вашей темы. Я к ним просто приступлю чуть позже. На самом начале давайте несколько подведем итоги той самой большой реформы наземного общественного транспорта. Вот вы мне скажите, она завершена? Можно ли когда-нибудь вообще сказать о том, что она завершится? И правильно ли подводить ее какие-то итоги вот на данном этапе? В каком она сейчас состоянии находится? Я понимаю, что там, допустим, первая или, возможно, и вторая волна прошла. Что нам ожидать или ничего не ожидать?
Давайте так. Реформа состоялась.
Так.
То есть она уже год работает.
Да.
Она навела порядок в работе перевозчиков. То есть они теперь подчиняются единым городским стандартам комфорта и безопасности. А соблюдение вот этих режимов мы контролируем. До реформы в Москве на одном маршруте могло работать несколько перевозчиков, причем многие из них нелегально. Они занимали остановки общественного транспорта.
Десятки, мне кажется, на одном маршруте могли работать.
Ну, десятки вряд ли.
На каких-нибудь популярных направлениях. Они бы снуют, снували туда.
Да, они
постоянно
занимали остановки транспорта, да. Соревновались друг с другом в борьбе за пассажиров, создавали опасные ситуации. Мы все помним, когда там было ДТП, три маршрутки столкнулись одновременно, подъезжая к остановке. То есть у них было соцсоревнование, кто первый возьмет пассажиров. А сейчас автопарк частных перевозчиков требовал обновления. В автобусах раньше, как правило, либо отсутствовали, либо не работали кондиционеры. Они не были приспособлены для перевозки инвалидов. Компании зачастую игнорировали и технический осмотр, и страхование жизни пассажиров.
Ну, очень много в этом смысле мы понимаем моментов, в которых был наведен порядок.
Безусловно.
И год уже в таком состоянии, соответственно, эта сфера работает.
Да.
Второй вопрос, который тут же напрашивается. Все ли сделали? Или, допустим, сейчас, в течение этого года обнаружились какие-то моменты, которые нужно тоже подтянуть, подрихтовать, чуть-чуть изменить, и мы таким образом понимаем, что что-то еще поменяется. Например, из самого насущного очень много люди жалуются на то, что привычные маршруты стали для них некомфортными. В каком смысле? Стало меньше маршруток. Время ожидания увеличилось, сократились или изменились некоторые маршруты. В принципе, то есть люди, грубо говоря, раньше там знали, что они, там, выйдя от станции метро, тут же сядут на маршрутку, ну, не на первую, так на вторую, да, там, если час пик, и доедут там в течение какого-то времени до там своей остановки. Теперь они понимают, что либо ждать надо дольше, либо вообще ехать как-то с пересадкой. Вот это вот самая популярная жалоба и критика вот той самой реформы, о которой мы с вами говорим.
Гораздо важнее, наверное, все-таки удобство пассажиров и то, что автобус можно предсказать расписание, оно понятно, прозрачно, и оно работает. В результате реформы, во-первых, парк автобусов частных перевозчиков полностью обновлен. Перевозчики закупили 2000 новых автобусов малой, средней, большой вместимости. Весь транспорт оборудован системой климат-контроля, видеонаблюдения. На самых популярных маршрутах автобусы большой и средней вместимости приспособлены для маломобильных граждан и пассажиров с колясками. Раньше этого не было. Пассажиры могут оплачивать проезд любым городским билетом. С начала реформы новые автобусы перевезли уже 220 миллионов пассажиров. Это все-таки внушительная цифра. Треть из которых – школьники, студенты, пенсионеры, ветераны, члены многодетных семей. То есть те, у кого имеет социальные льготы. До реформы участников льготы не работали. Более того, мы отмечаем значительное увеличение пассажиропотока льготников на наших маршрутах. То есть люди меняют свои привычки и начинают пользоваться автобусами. На сегодняшний день идет активная работа по выявлению нелегальных маршрутов. Количество нелегальных автобусов в масштабах столицы не превышает сейчас там 0,1-0,2% от общего количества перевозок.
Это что за автобусы?
Те автобусы, которые продолжают работать нелегально.
Нелегальные маршрутки.
Да.
Да, хорошо. Просто когда, такая разница есть. Автобусы, маршрутки. Когда человеку говоришь автобус, он сразу представляет автобус. Представление автобуса, когда речь идет о маршрутке, оно несколько иное. Там какой-то мини-автобус, микроавтобус. Когда говоришь автобус, сразу что-то большое. Хорошо, мы поняли. Маршрутки нелегальные до сих пор остались, и с ними продолжают борьбу.
Конечно. Мы тщательно провели анализ пассажиропотока, востребованность маршрутов наземного транспорта. То есть на год назад мы сформировали такую сеть, 211 маршрутов. Принцип такой, что один маршрут, один перевозчик.
Угу.
Пришлось отказаться от нескольких дублирующих маршрутов. Зато на самое популярное направление частники впервые вывели автобусы большой и средней вместимости. Ранее работали только автобусы малой вместимости.
Большой вместимости это какие? Вот, например, Георгий пишет и жалуется, что, говорит, 714-й автобус стал ужасно ходить. Раньше на этом маршруте были длинные автобусы с гармошками.
Особо большой вместимости.
Да, а теперь ходят только частники, у которых маленькие автобусики, места в них совсем не хватает. А почему нельзя частникам тоже использовать гармошки? Вот, соответственно, вы сказали, у частников есть распоряжение большой вместимости, а гармошки это... Особо большой, да? По числу, дайте нам представление.
Да, это особо большой вместимости.
Сколько там человек примерно?
80 человек.
А большая вместимость автобус это какая?
Большая 100.
Это тот же самый
особо
автобус?
Особо большой вместимости.
Так, особо большой, подождите, я запутался. Особо большой вместимости автобус с гармошкой. Сколько там помещается человек?
100.
100 человек. Когда вы говорили, что у участника есть автобус большой вместимости, это сколько человек?
80.
Это тот же самый автобус без гармошки, я правильно
да.
представляю?
Да,
все, по конструкции, да, я понял. Угу, идем дальше.
Вообще менять пассажирские привычки очень сложно. Чтобы москвичи могли построить свой маршрут с учетом всех изменений, делали соответствующие объявления, выставлялись сотрудники, которые объясняли. И как бы самая главная задача, ведь нужно скоординировать так, чтобы перевозчик строго соблюдал расписание. И теперь все автобусы оборудованы системой ГЛОНАСС. Безусловно, ведь на это влияет 1000 факторов. Ремонт дорог.
Так, да.
И сколько автобусов-то не пусти на маршрут, если есть пробка, то все эти автобусы будут стоять в пробке, и пассажир он либо будет стоять на остановке, либо сидеть в автобусе, но не двигаться.
Так, а как тогда такую проблему можно решить? Ты же не уберешь пробки на маршруте. Есть выделенная полоса, в принципе, но достаточно одного сложного поворота, который эту полосу будет блокировать.
Безусловно, на дорожное движение и на работу перевозчика влияет 1000 факторов, которые просто невозможно предугадать.
За отклонение от расписания какая-то ответственность для них предусмотрена? Как
да,
они...
предусмотрены штрафные санкции, которые учитываются в оплате их. Работать.
Если это какие-то нештатные ситуации, ну, допустим, какая-то авария, которая очень сильно затрудняет движение, ну, и тут понимаешь и как водитель, и там, как пассажир, что, ты не...
Безусловно, все это учитывается.
Есть.
И самое главное, что пассажирам теперь не надо выбирать между перевозчиками. То есть все автобусы, которые ходят в городе, они работают по одному стандарту.
По какому стандарту? Все автобусы ходят.
Которому,
единое расписание?
Нет ввиду? Разницы между автобусом Мосгортранса и частным перевозчиком.
Угу.
Они практически одинаковые.
Есть.
Это и билетные решения, кондиционирование, маломобильные граждане.
Сколько сейчас частных компаний, которые обслуживают наших пассажиров на общественном транспорте?
На конкурс вышли 8 компаний, они обслуживают 211 маршрутов.
8 компаний, 211 маршрутов.
Причем компании самые разные. То есть есть компания, которая работает по одному маршруту, имея всего 6 автобусов, а есть огромная компания, которая там обслуживает порядка 140 маршрутов.
А почему так? Почему нельзя было, грубо говоря, сразу разыграть между какими-то там, пятью-шестью компаниями крупными все маршруты? Зачем, например, одна компания на одном маршруте? Ведь это, мне кажется, дико неудобно. Или это просто
исходя из требования российского законодательства? По проведению конкурса.
Ну, я понимаю, да, что это проводится конкурс, но все равно, как бы, мы взяли бы и сказали, что, ребят, да, как бы, компаний много, но давайте, как бы, сделаем
это
так.
Это сделано для того, чтобы в конкурсах могли участвовать разные компании. Ведь не все компании одинаковые, не все компании обладают огромным потенциалом по возможности закупить новый транспорт.
Чтобы небольшие компании тоже имели возможность работать.
Чтобы соблюдался закон о конкуренции.
Все понятно, отлично. А 211 маршрутов. Правильно
да,
я услышал?
Да,
это какая-то фиксированная, это фиксированное количество, или оно будет меняться, увеличиваться, уменьшаться?
Оно будет меняться. Транспорт-подвижная система, она учитывает все сферы жизни горожан, то есть Москва развивается быстро, строятся там как жилые районы, социальные объекты, строятся новые станции метро, соответственно, да. меняются пассажиропотоки.
заявки какие-то? Люди могут, грубо говоря, куда-то обратиться и сказать, послушайте, ну мы уже
безусловно,
неделю
в этом году,
стоим...
во-первых, мы работаем над тем, чтобы запустить новую модель в Троицком и Новомосковском округах, так называемом ТИНАО. До конца года планируется запустить около 50 маршрутов, которые также будут обслуживаться по госконтрактам. Это позволит как бы перевозчикам сконцентрироваться на качестве и безопасности услуг в данном конкретном
А просто чтобы, представлять мне на территорию Новой Москвы, сколько приходится маршрутов вот из тех 211?
На территории Новой Москвы
да.
сейчас перевозчики по новой транспортной модели не работают.
Пока
там
не
работают. Либо перевозчики, которые работают на межсубъектных маршрутах между Москвой и областью, либо Мосгортранс.
Либо Мосгортранс, да. московский?
Да.
Все понятно. Есть. По поводу контроля за выполнением... наверное, правильно сказать, условия контракта, да, государственного, потому что там достаточно серьезные условия, которые не только безопасности подвижного состава касаются, но, извините меня, температуры в салоне, да, и раз уж вы просто заговорили о кондиционерах и всем прочем. Как это соблюдается? Просто, грубо говоря, не знаю, есть какие-то контролеры, которые за этим следят?
Безусловно, или, наши сотрудники по проводят проверки не только на линии, то есть они могут осуществлять проверку на линии во время движения автобуса, также проверяются автобусы перед выходом на рейс. Совместно с общественными организациями, с представителями перевозчика все это происходит. Потом мы базируемся на том, что основные проблемы, которые были, естественно, все предугадать было невозможно, поэтому корректировались маршруты уже в ходе работы системы. Мы это делали, основываясь на жалобах москвичей. Мы за время работы новой транспортной модели получили порядка 9 тысяч жалоб. Для этого мы как бы наладили обратную связь. У нас существует масса возможностей, где человек может обратиться. Это и московский контактный центр, и короткий номер для всех абонентов мобильных телесистем на портале transportmos.ru. И также два северных центра, московский транспорт, которые открыты на улице Старая Басманная, 20, корпус 1, и улица 905 года, 25.
Наш слушатель так это самое, очень переживает, что не получил ответ. Я хочу, чтобы вы дали ему этот ответ. Почему частникам нельзя использовать автобусы особой вместительности?
Им можно, но для этого нужно было бы закупить эти автобусы. А в данный момент на проведение реформы таких автобусов просто в наличии не было. И это же делается заказ предварительно, и заводы производят конкретно
немного...
под заказ.
То есть, подожди, немного не понял. Они могут использовать, но они сами не закупили.
На тот момент, когда проводилась реформа, больших, особо большой вместимости просто не было автобусов.
Грубо говоря, ну, как сказать, на рынке не было, в магазине не было, да? И они не могли их купить.
Да, чтобы понятно было.
Все понятно. То есть, грубо говоря, в скором времени, когда, не знаю, они появятся в доступе в продаже, они смогут их закупить и, соответственно, выпускать на рейсы.
Ну, это длительный процесс, который связан, прежде всего, с производством автобуса.
Ну, то есть, это не так, как сейчас простую машину пришел, купил салон.
Ну, то есть, да, нельзя прийти в салон, сказать, вот хочу
автобус.
Мне три автобуса
нужно.
Автобус нужно сделать. Естественно, автобус, как и самолет, делается под конкретный
заказ. Для частного перевозчика гораздо выгоднее что, вот по вашему мнению? Допустим, 10 малой вместимости или 3, ну, или 5 особо большой?
Вы знаете, мы приходим к тому, что в городе все-таки, наверное, не должно быть автобусов малой вместимости, они действительно неэффективны. То есть они могут работать на каких-то специфических социальных маршрутах, где ограничено дорожное движение, узкие улицы, где просто большому автобусу негде развернуться или даже проехать. Такие ситуации тоже есть, но, как правило, параллельно на этих маршрутах работают автобусы и малой, и большой вместимости, как это было, допустим, сделано с 319-м маршрутом, на котором поступало очень много жалоб.
Вам неизвестно случайно о планах, допустим, тех же самых перевозчиков, о том, будут ли они закупать их или нет? Грубо говоря, мы увидим их в скором времени.
Безусловно, я думаю, что перевозчики заинтересованы в этой работе, потому что, во-первых, он имеет прогнозируемый бизнес на 5 лет. Я думаю, сейчас не так много возможностей у коммерсантов, чтобы получить такой контракт. Более такой длительный контракт.
Давайте вернемся тогда к системе контроля вот этих самых условий государственных контрактов. Ну хорошо, про штрафы я достаточно неплохо себе представляю, как это выглядит, да, за несоблюдение тех или иных условий компания, ну не то чтобы штрафуется, это напрямую влияет на выплату.
На оплату.
Да, потому что мы знаем, что государственный контракт, грубо говоря, эти услуги оплачиваются государством каждый месяц, каждый год, как это происходит?
Ежемесячно.
Ежемесячно, и, грубо говоря, если есть какие-то недочеты, то это серьезно влияет на выплату. Ну, а какие-то системы поощрения? Есть какой-нибудь перевозчик, который, ну, просто великолепный. Ну, и все у него хорошо, и температура в салоне градус в градус, и он всегда очень хорошо соблюдает график и все остальное. Какая-то мотивация для него есть?
Безусловно.
Бонус, я не знаю.
Мы ему сказали... Мы ему благодарность, наградим почетной
грамотой. Хорошо, почетная грамота, это вот за что стоит бороться. Хорошо, по поводу планы на Новую Москву мы вот немножко затронули. Сейчас пока нет, но в скором времени, я так полагаю...
На самом деле сейчас идет процесс... размещение конкурса. То есть сейчас идет подготовка контракта, самого текста. То есть это чисто юридическая работа. Как только он будет сформирован, согласован со всеми контролирующими органами, он будет размещен.
Открывается конкурс, и все подают заявки уже, соответственно. Там есть планы по тому, сколько маршрутов будет? Это уже сейчас известно.
Около 50 маршрутов в настоящий момент рассматривается. Уже конкретных маршрутов по территории... Троицкого и Новомосковского округа.
Мы можем говорить о том, что это первый этап, первая волна, потом еще будут добавлены?
Безусловно. Или это все-таки... Безусловно, как бы конкурсы будут проводиться ежегодно. Угу. Как я уже говорил, что сама обстановка требует этого.
Есть. Давайте теперь пойдем немножко по новостям. Я вот первое, что вспоминаю, в Москве появилась возможность оплачивать проезд с помощью смартфона. А какие еще новшества можно ожидать? Смартфона, ну, это вот, я так понимаю, какие-то вот платежные системы.
Ну, я думаю, в конце концов, лет через 5 мы наверняка уйдем от
наличных
билетов. Ну, от наличных расчетов мы практически уже ушли, потому что гораздо популярнее и выгоднее, и экономичнее покупать длительный билет, который реально влияет на стоимость. Им действительно удобнее пользоваться.
Ну, кроме этого, я так понимаю, что все вот эти вот платежные карты, которые поддерживают оплату проезда, они точно так
Безусловно,
же действуют.
Безусловно, конечно, они также будут работать.
Как и все остальное. А что с Wi-Fi, кстати говоря, напомните. Я вот, кстати, не могу сказать, что я прям такой частый пользователь, не знаю. У меня бывает такое, знаете, я жалуюсь на этот Wi-Fi, я стою в пробке когда, и мимо меня проезжает автобус. Мой телефон начинает цеплять его Wi-Fi, поэтому отключается, а там же нужно какие-то регистрации пройти, еще что-то, он как бы цеплять-то цепляет, у меня интернет пропадает, но если я не зарегистрируюсь, ничего нет. И я вот чертыхаюсь постоянно. В маршрутках то же самое происходит?
Ну, Wi-Fi везде работает в транспорте проблематично, так как транспорт находится в движении, стоят различные зоны. Сейчас несколько перевозчиков тестируют Wi-Fi в автобус, на данный момент они как бы выбирают поставщика, чтобы запустить услугу во всех автобусах. Но опять-таки это на их усмотрение, это не входит в условия госконтракта.
Есть, то есть там такого не прописано, что обязательно...
Да.
Ну, это напрямую влияет на все-таки на спрос, ведь, скорее всего, сейчас, когда это так популярно, лучше подождать, это не час ждать, конечно, минут там 5-10, и сесть в маршрутку, которая с Wi-Fi. Особенно, если у тебя есть такая необходимость. Ну, проверить почту, пока едешь, или сделать какие-то важные, я не знаю, там, комментарии. Я бы подождал.
Ну, как правило, во все тарифы операторов включен действующий. Трафик интернета,
поэтому... Вы зря. Я понимаю, о чем вы говорите, что да, сейчас, ну, интернет
проверить
так же...
почту.
Это так же, как связь, я понимаю, о чем вы говорите, но достаточное количество людей, которые экономные, нельзя их за это обвинять, и они в любом случае свой трафик поэкономят, и если есть возможность подключиться к Wi-Fi, они всегда это сделают. Они сделают это в метро, они сделают это в общественном транспорте, я не знаю, в каком-нибудь ресторане или кафе, и не будут тратить свой трафик, зачем это делать. Я лучше
Безусловно, мы идем в этом направлении, как вы уже заметили, в метро работает Wi-Fi, в Мосгортрансе работает, очередь за коммерческими перевозчиками, я думаю, они не будут отставать от общей жизни, потому что это тоже в их интересах.
Так, я, если еще правильно понимаю, то безбилетники – это тоже ваши постоянные клиенты.
Вы причем безбилетников мы выявляем как и в автобусах Мосгортранса, так и в автобусах коммерческих перевозчиков.
А в метро вот эти вот ребятки, которые стоят в вестибюлях метро, это не ваши ли? Или у них
в
свои?
Метро есть и контролеры, и есть сотрудники службы безопасности метрополитена.
Нет,
у них разные задачи.
Да, я имею в виду именно контролеров, которые вот у них даже какая-то форма есть. Это тоже важно.
Да.
А, ну все, тогда мы говорим не только...
Они также проверяют билеты в метрополитене, выявляют людей, пользующихся чужими социальными картами.
Сколько было, я не знаю, как сказать, собрано денег, оштрафовано...
Так скажем, по-моему, за прошлый год было оштрафовано сумму порядка 95 миллионов.
За 2016 год. А сколько составляют штрафы сейчас за безбилетный проезд?
За безбилетный проезд штраф составляет 1000 рублей, так. За пользование чужой социальной картой 2500 рублей.
Как можно, не знаю, не оплатить проезд сейчас? Раньше это было очень легко. Я сам так делал. Честное слово, не святой я ни в коем случае. Это было легко. Сейчас я понимаю, но это физически достаточно сложно. Если раньше для этого нужно было просто несколько классов физической культуры, да, в школе, которые преподавались, и можно было перепрыгнуть. Сейчас нужно быть, я не знаю, как минимум атлетом, а лучше еще с каким-нибудь шестом, чтобы взять и перепрыгнуть, грубо говоря.
Есть масса ухищрений, когда люди проходят паровозиком через систему.
Да?
Да. Она позволяет это пропускать, но не будем это рекламировать, все равно это отлавливается, потому что все станции оборудованы видеонаблюдением, там присутствуют сотрудники полиции.
Но они не стоят всегда часто, да, когда я захожу, я вижу. А, ну, еще, нет, расскажите, мы ни в коем случае не будем популяризировать это, понятно, просто все и так лучше нас знают, это я просто реально не знаю. То есть раньше
основная проблема – использование чужой социальной карты.
Да?
Да.
Почему?
Ну, потому что человек не имеет на это права, он этим пользуется.
Ну, у него лежит какая-то бабушка дома, она оформила, но сама, допустим, не передвигается и все остальное. Это именной проезд. Я понимаю, в принципе, как это устроено, да, но люди очень часто этим пользуются. А как они определяют, прошу прощения? Ну, вот если я вот прикладываю...
Для этого есть система автоматическая, которая определяет, какой билет был использован для прохода за пределы.
А там, значит, с той стороны стоит что-то, какой-то индикатор, который позволяет им различать, да?
У нас есть такие способы, с которыми мы определяем. Все они не просто... Просто там на глаз, а это все автоматизировано.
Сергей улыбается, значит, она точно есть. Я просто не в курсе. Я помню, на старых автоматах, на старых турникетах стояли с той стороны, значит, три лампочки какие-то. Я так понимаю, что вот разная лампочка говорила о том, какой билет был использован. Но на новых вот этих турникетах, которые такие все красивые, со стеклянными створками, там, со всем остальным, я просто не помню, какие там лампочки есть.
Как вы заметили, через этот турникет уже труднее перепрыгнуть, используя свои спортивные какие-то физические
данные. Нет, я же про это и говорю. Да, то есть через этот турникет сложнее, потому что там и створки достаточно выше. А те, где остались старые турникеты, там появились какие-то специальные пирамиды. Это вот они специально для того, чтобы не перепрыгивали?
Да.
А я правильно понимаю, что в них еще спрятан какие-то датчики, нет? Или там нет ничего? Или это просто вот конструкция?
Нет, это просто такая конструкция.
А вы смеетесь? А я правда где-то слышал, что там, ну, знаете, как рамки металлодетекторов, так, ну, на всякий случай, лишние стоят.
Рамки металлодетекторов, они стоят на входе еще до турникета.
Да, я помню.
То есть это безопасность.
Я помню, транспортная. Помню. Хорошо, 90-95 миллионов. Это все отправляется городу? Мы можем, грубо говоря, рассказать о том, на что тратятся эти деньги?
Нет, конечно, все это идет в бюджет города. Сразу же, автоматически.
И там уже распределение. Просто я думал, мало ли, знаете, как вот на транспорте собрали, в транспорт и отдали, например, как с парковками. В этом районе наштрафовали за парковку?
Нет,
там,
все
на 10
штрафы
миллионов.
Это в бюджет города, и там же распределяются на те нужды, которые город сочтет.
Есть. Хорошо. А с зайцами понятно, сколько их было, мы, в принципе, тоже понимаем. 1000 рублей штраф за безбилетные, 2,5 за использование чужой карты. Но только один вопрос. Увеличивается или уменьшается с каждым годом количество безбилетников?
Знаете, трудно так прогнозировать. А в какие-то месяцы увеличивается, в какие-то уменьшается. Ну,
если годами мерить? Вот, допустим,
снижается, безусловно, все эти меры, которые принимаются по техническому совершенствованию системы оплаты, они, конечно, снижают количество зайцев.
Слушайте,
потом
я вспомнил...
люди многие на самом деле реально привыкли, и это просто оплачивать проезд. Это как меняется сознание пассажира.
Я согласен. Ну, или возраст, да. Мне кажется, я с возрастом перестал. Или, может, я не помню, или, может быть, я пошел на работу, у меня появились деньги, я стал оплачивать. Хорошо, ладно.
На самом деле, раньше это было проще не оплачивать проезд.
Гораздо
намного
проще. Гораздо проще. Да. Раньше никто, кроме вот этой красной шапочки в будке, не сидел, не смотрел.
Нет, на самом деле, были контролеры всегда, и кондукторы были.
Хорошо, может быть, я просто не помню. Но знаете, что я еще хотел спросить? Метро-то я пользуюсь, и вот меня интересуют вот те интересные люди, которые подходят ко мне, когда я стою в кассу, чтобы купить билет. Я не покупаю там что-то большое, но стараюсь, да, там, типа, не меньше 20, чтобы хотя бы немного экономить. Они подходят ко мне и предлагают мне пройти по
наличные деньги.
Ну да, я даю им какую-то денежку. Честно, я ни разу не пользовался, говорил всегда нет. А сколько они предлагают обычно? Я вот не знаю, надо будет как-то спросить, что-то
как
хотя
правило,
бы ради интереса.
Они предлагают, если стоимость 50, они предлагают за 30 рублей.
За 30 рублей одну поездку.
Как правило, это люди, которые нарушают закон, они берут чью-то карту, как правило, это карта инвалида, то есть на которой не стоит блокировка прохода. Угу. То есть нельзя осуществить там несколько проходов, только это можно сделать на карте инвалида.
А, я понял.
И то есть они, прикладывая эту карту, позволяют людям проходить через турникет.
Слушайте, а вот такое интересное...
Ну, это уже уголовно наказуемое деяние, этим занимается
для кого?
Полиция.
Вот главный
для
вопрос,
того
для
человека,
кого?
Который это делает.
Но ведь это же я прошел, понимаете, вот посмотрите, грубо говоря, я прохожу через этот турникет, с той стороны загорелась лампочка, ко мне подходит...
Смотрите, все очень просто.
А он уже убежал, куда
смотрите,
я
Смотрите, все очень просто. Он берет 30 рублей себе в карман, да. Тем самым он их крадет из бюджета города.
Я вас понял. Все. Слушайте, хорошая тема, к сожалению, прям совсем не осталось времени, нужно будет уже уходить на новости, но я уверен, что мы к этой теме еще вернемся. Я благодарю нашего сегодняшнего гостя. У нас был в гостях руководитель ГКУ, организатор перевозок Сергей Дьяков. Спасибо большое, меня зовут Александр Капков. Счастливо, пока.